Введение. Первое. Вступительные замечания. Произведения Гомера, поэмы «Илиада» и «Одиссея» являются первыми по времени известными нам памятниками древнегреческой литературы и вместе с тем вообще первыми памятниками литературы в Европе. Содержа в себе огромное количество разного рода сказаний и будучи весьма значительными по размеру, в «Илиаде» 15 693 стихотворных строки, в «Одиссее» их 12 110, эти поэмы не могли появиться внезапно в виде произведения только одного гениального писателя. Если даже они и составлены одним поэтом, то составлены на основе многовекового народного творчества, в котором современная наука устанавливает отражение самых разнообразных периодов исторического развития греков. Записаны были эти произведения впервые только во второй половине VI века до нашей эры. Следовательно, народные материалы для этих поэм создавались еще раньше, по крайней мере, за 2 или за 3 века до этой первой записи. А как показывает современная наука, гомеровские поэмы отражают еще более древние периоды греческой или, может быть, даже догреческой истории. Сюжетом гомеровских поэм являются разные эпизоды Троянской войны. Троя и область, где этот город был столицей, Троада, находились в северо-западном углу Малой Азии и были заселены племенем фригийцев. Греки, населявшие Балканский полуостров, в течение многих веков вели в Малой Азии войны. Одна такая война, именно с Троей, особенно запечатлелась в памяти древних греков, и ей было посвящено много разных литературных произведений, и, в частности, несколько специальных поэм. В них рассказывалось о Троянской войне, о причинах ее вызвавших, о взятии Трои и о возвращении победителей греков на родину. Чтобы понять содержание «Илиады» и «Одиссеи», необходимо знать вообще все сказания о Троянской войне, поскольку обе поэмы изображают только отдельные моменты этой войны. Заметим, что у Гомера греки еще не носят названия греков и не называются эллинами, как они называли себя впоследствии. У Гомера они зовутся либо аргивянами, обобщенное название жителей Аргоса, либо ахейцами по имени одного из греческих племен, либо донайцами. Данай мыслился родоначальником племени аргивян. Греческие мифы рассказывают, что земля, отягощенная разросшимся населением, просила Зевса, верховное божество древних греков, пощадить ее и уменьшить число людей, живущих на ней. Ради просьбы земли, по воле Зевса, и начинается Троянская война. Ближайшим же поводом к войне было то, что Парис, сын троянского царя Приама, похитил Елену, супругу спартанского царя Менелая. Чтобы отомстить за это похищение и вернуть Елену обратно, брат Менелая и царь соседней со Спартой Арголиды Агамемнон советует Менелаю собрать всех греческих царей с их дружинами и начать войну с Троей. Среди привлеченных греческих царей особенно выделяются поражающий своей мощью быстроногий Ахилл, царь Фтии, и Одиссей, царь острова Итаки, на запад от Балканского полуострова. Все греческие племена посылают свои войска и своих вождей в Авлиду, откуда общегреческое воинство движется через Эгейское море и высаживается около Трои, которая отстояла от берега на несколько километров. Верховным вождем всего греческого воинства избирается Агамемнон. Война ведется с переменным успехом в течение 10 лет. И только по истечении 10 лет грекам удается пробраться в самый город, сжечь его, перебить мужчин, а женщин забрать в плен. В «Илиаде» и «Одиссее» разбросаны только намеки на войну в целом. Но в поэмах нет специального повествования ни о причинах войны, ни о первых ее 9 годах, ни о взятии Трои. Обе поэмы посвящены каждая специальному сюжету, а именно «Илиада» — одному эпизоду из 10-го года войны и «Одиссея» — сказанием о возвращении Одиссея после войны на родину. Второе. «Илиада». Основной эпизод из 10-го года войны, являющийся предметом изображения в «Илиаде», это гнев Ахилла на Агамемнона из-за отобранной у него этим последним пленницы. Дело в том, что к Агамемнону попала в плен Хрисеида, дочь Хриса, жреца Аполлона. Так как Агамемнон, несмотря на просьбы этого Хриса, отказался вернуть ему его дочь, то по просьбе Хриса Аполлон насылает на греческое войско моровую язву, для прекращения которой Агамемнон умилостивляет Аполлона и возвращает Хрисеиду ее отцу. Взамен этого он отбирает у Ахилла отданную ему пленницу Брисеиду. Ахилл в гневе на Агамемнона покидает даже поле сражения и тем самым наносит огромный ущерб греческому войску. Ахилл обращается к своей матери Фетиде, морской царевне, с просьбой умолить Зевса дать перевес троянцам и тем наказать греков и Агамемнона за нанесенное ему оскорбление. Зевс обещает Фетиде наказать греков военным поражением. При этом изображается большая сцена на Олимпе, где супруга Зевса Гера ревнует его к Фетиде, а Зевс угрозами заставляет ее смириться. Гефест, бог огня и кузнечного дела, а также бог искусств, успокаивает всех, угощая богов их обычной пищей, амвросией и нектаром. Это и составляет содержание первой песни «Илиады» и является завязкой всей поэмы. Обещание Зевса наказать греков выполняется, однако, не сразу. Значительное поражение греков изображается только в 11-й песне. Троянцы, ранившие многих греческих вождей, сражаются уже около стены, которой греки окружили свой лагерь на берегу моря. 12-я песня. А потом они оттесняют греков уже к самому морю, и сражение происходит около греческих кораблей. 13-я песня. После некоторой заминки, в 14-й песне, троянцы уже собираются сжечь греческий флот. 15-я песня. Но Ахилл все еще не примиряется с Агамемноном, а только разрешает своему другу Патроклу вступить в бой и помочь погибающим грекам. Патрокл вступает в бой, отгоняет троянцев от берега, но тут же и сам гибнет в борьбе с главным троянским вождем Гектором, который являлся у троянцев главным военачальником ввиду престарелости своего отца Приама, царя Трои. 16-я песня. После этого Ахилл уже не может больше оставаться в стороне, получает от Гефеста новое оружие, примиряется с Агамемноном и вступает в бой, песни 17-19. Но теперь Зевс разрешает самим богам участвовать в войне, и одни из них помогают грекам, другие — троянцам. Этой войне богов посвящена 20-я песня. В 21-й песне Ахилл сражается с рекой Скамандром, которая была завалена трупами троянцев, убитых Ахиллом. В 22-й песне Ахилл встречается, наконец, с самим Гектором и в ожесточенном поединке его убивают. Остальные две песни «Илиады» посвящены поминкам павших героев. В 23-й песне совершаются игры в честь Патрокла, и в 24-й песне предается торжественному сожжению тела Гектора в Трое. На читателей Гомера всегда производило большое впечатление изображение того, как Ахилл в течение 9 дней волочил вокруг Трои труп Гектора, привязанный ногами к колеснице, как старик Приам пробирался ночью в палатку Ахилла и молил его о прекращении жестокого глумления над сыном, и, наконец, получил тело Гектора для торжественного погребения. Об этом тоже в 24-й песне. Мы не коснулись только песен 2-7, где изображаются у Гомера самые разнообразные картины войны, не имеющие никакого отношения к основной теме Илиады о гневе Ахилла. Точно так же особняком стоит 9-я песнь с изображением посольства от Агамемнона к Ахиллу с просьбой вернуться к боям. Эту просьбу Ахилл мрачно отвергает. Сюда же относится и 8-я песнь, которая рассказывает о незначительном поражении греков как об основании для просьбы Агамемнона о примирении. Наконец, 10-я песнь уже в древности считалась позднейшей вставкой ввиду своей совершенно внешней связи с общим сюжетом Илиады. Здесь изображалась встреча на Троянской равнине греческих героев Одиссея и Диомеда и троянского героя Долона, намеревавшихся произвести разведку каждой для своей стороны. Диомед убивает Долона. Таким образом, чтобы овладеть очень сложным и с весьма нагроможденными событиями содержанием Илиады, надо иметь в виду следующие ее разделения. Первое. Основная линия — гнев Ахилла, обещание Зевса, поражение греков, выступление и смерть Патрокла, примирение Ахилла и гибель Гектора, песни 1, 11, 16, 22. Второе. Общая картина войны. 2-7 песни, 12-15 песни. Третье. Незначительное поражение греков и в связи с этим посольство от Агамемнона к Ахиллу о примирении, песни 8-9. 4. Эпизод с разведкой, песнь 10. Для четкого и рельефного представления себе сюжета Илиады интересно также проследить развитие в ней действия по дням. Читатель, взявший в руки большой том Илиады и начавший ее читать, может быть введен в заблуждение огромными размерами этой поэмы и будет думать, что здесь излагаются события нескольких лет или, по крайней мере, нескольких месяцев. На самом же деле, то, о чем рассказывается в Илиаде, захватывает всего только 51 день. Да и то, об однообразных событиях многих из этих дней имеются лишь краткие упоминания. Попробуем представить себе это развитие действия в Илиаде по дням. Действие Илиады начинается с прибытия Хриса к Агамемнону с просьбой о возвращении дочери. Следует отказ Агамемнона, мольба Хриса к Аполлону и 9 дней болезни, насылаемой Аполлоном на греков. Это стихи 9, 53, 1 песни. С 54 стиха начинается, как это здесь определенно указано, 10-й день, когда Ахилл созывает народные собрания, на котором выясняется причина гибельного мора, происходит ссора царей, и Хрисеида возвращается ее отцу. О следующем, 11-м дне, читаем только в стихе 477. В этот день возвращается от Хриса Одиссей, отвозивший ему Хрисеиду. Тут же обращение Ахилла к матери Фетиде, которая сообщает, что боги вчера отправились к Эфиопам и вернутся на Олимп через 12 дней. Следовательно, когда в стихе 493 говорится о возвращении богов от Эфиопов на Олимп, то, считая, что они отправились к ним на 10-й день и пробыли у них 12 дней, здесь начинается 21-й день. В этот день происходит мольба Фетиды к Зевсу на Олимпе, ссора Зевса и Геры и вся заключительная олимпийская сцена первой песни. В 22-й день происходит огромное количество событий. Сон Агамемнона, бегство греческого войска, Ферсид, вторая песня, поединок Париса и Менелая, третья песня, нарушение перемирия стрелой Пандера, 4-я песнь, подвиги Диомеда, 5-я песнь, прощание Гектора с Андромахой и новые поединки, 6-я-7-я песни. Новый, 23-й день, начинается только с 381-го стиха 7-й песни, когда заключается новое перемирие для погребения убитых. 24-й же день, конец погребения и возведение ахейцами вокруг своего лагеря стены, рва и частокола, что занимает конец 7-й песни, стихи 433-482. На 25-й день происходит первый большой бой, и под влиянием потерь посольство от Агамемнона к Ахиллу, 8-я-9-я песни. В ночь на 26-й день вылазка Диомеда и Долона, 10-я песня. С 1-го стиха 11-й песни начинается второй день крупных боев, наполненный еще большим числом разного рода событий. Этот день кончается только в стихах 239-242-18-й песни. В этот день происходит ранение главнейших ахейских героев, 11-я песня, бой у стены, 12-я, бой у кораблей, 13-я, обольщение Зевса, 14-я, наступление от судов, 15-я, гибель Патрокла, 16-я, подвиги Менелая, 17-я, сообщение Нестора Ахиллу о гибели Патрокла, скорбь Ахилла, победы троянцев, 18-я песня. В ночь с 26 на 27 день тоже происходит много разных событий. Плач по Патроклу, спор Зевса и Геры, путешествие Фетиды к Гефесту, изготовление нового оружия для Ахилла и описание щита. 18-я песнь, стихи 354-617. 27-й день включает следующие события. Примирение Ахилла с Агамемноном, 19-я песнь, битву богов, 20-я, борьбу Ахилла со Скамандром, 21-я, убиение Гектора, 22-я, плач по Патроклу, 23-я, стихи 1-64, а в ночь на 28-й день явление Ахиллу призрака Патрокла, 65-108 стихи. На 28-й день происходит сожжение трупа Патрокла, 23-я песнь, стихи 109-225, а на 29-й погребение его праха и игры, 23-я песнь, 226-й стих, 24-я песнь, 3-й стих. Далее ночь перед 30-м днем, 24-я песнь, стихи 4-12. И 9 дней надругательства Ахилла над трупом Гектора, то есть дни 30-38 и стихи 24-й песни 12-30. На 39-й день боги совещаются относительно поведения Ахилла и принимается решение о выкупе тела Гектора, 31-350 стихи. В ночь на 40-й день Приам отправляется к Ахиллу и выкупает Гектора, 351-694 стихи. На 40-й день плач по Гектору втрое, 695-776 стихи. Дни 41-50 воска леса для костра Гектора, 777-784 стихи, и сожжение Гектора на 10-й день, 785-787 стихи. На 51-й день похороны праха героя, 788-804 стихи. Таким образом, время действия в Илиаде охватывает 51 день. Но из этого числа надо вычесть те дни, в которые события не изображаются, и о них лишь упоминается: чума в стане ахейцев, пир олимпийцев у эфиопов, погребение героев в 7-й песне, надругательство Ахилла над Гектором, приготовление дров для костра Гектора. Насыщенными действием оказываются только дни 1-й, отказ Агамемнона Хрису, 10-й, доставление Хрису его дочери и ссора царей, 21-й, обращение Фетиды к Зевсу на Олимпе в первой песне, 22-й — общая картина войны, 25-й, 27-й — большие бои, 28-й — сожжение Патрокла и 51-й — погребение Гектора. Другими словами, в Илиаде изображаются главным образом только 9 дней из последнего года Троянской войны. Третье. Одиссея. Основным содержанием Одиссеи являются сказания о возвращении Одиссея на Итаку после окончания войны с Троей. Возвращение это продолжалось очень долго и заняло целых 10 лет. Однако, если читатель захотел бы узнать о самом первом этапе приключений Одиссея, то ему нужно было бы читать Одиссею не с самого начала, а с песни 9-12. В этих песнях Одиссей сам рассказывает о своих странствиях после отплытия из Трои в течение первых 3 лет. Сначала Одиссей со своими спутниками попадает в страну диких людей киконов, потом к мирным лотофагам, которые угощают его сладким лотосом, и потом на остров Киклопов, где Киклоп Полифем, дикарь и людоед, съел нескольких спутников Одиссея и чуть было не уничтожил его самого. Это 9-я песня. Одиссей далее попадает к богу ветров Эолу, который принимает его весьма любезно, но отвергает после инцидента с мешком, где были связаны ветры. Спутники вскрыли этот мешок, думая найти в нем сокровище, и Одиссею пришлось опять просить пристанище у Эола. В дальнейшем Одиссей попадает к разбойникам Листригонам и к волшебнице Кирке, которая удерживала его у себя в течение целого года и направила его в подземное царство для узнавания его будущей судьбы. Это 10-я песня. А беседа Одиссея с душами умерших в Аиде — 11-я песня. В 12-й песне приключения Одиссея продолжаются. Путем особого хитрого приема он проезжает мимо острова Сирен, полуптиц, полуженщин, завлекавших к себе всех путников своим сладостным пением и потом их пожиравших, а также между чудовищами Сциллой и Харибдой, между которыми тоже никому не удавалось проехать безопасно. На острове Тринакрии спутники Одиссея пожирают быков Гелиуса, за что бог моря Посейдон уничтожает все корабли Одиссея. И спасается только один Одиссей, прибитый волнами на остров нимфы Калипсо. Таким образом, песни 9-12 повествуют о приключениях Одиссея после отплытия из Трои до прибытия к нимфе Калипсо. После этого удобно перейти к обзору содержания песен 1-4. В первой песне ситуация такая. Одиссей живет у нимфы Калипсо уже 7 лет, что составляет вместе с 3 предшествующими годами приключений уже 10 лет. Боги решают, что Одиссею уже пора вернуться домой, и за этим возвращением будет следить Афина Паллада. Действие тотчас же переносится на остров Итаку и составляет содержание уже 2-й песни. На Итаке местные владетельные царьки ухаживают за Пенелопой, верной женой Одиссея, ждущей его уже 20 лет и охраняющей его дом от разграбления женихами. Сын Одиссея Телемах отправляется на поиски своего отца, причем в 3-й песне изображается посещение им пилосского царя Нестора, а в 4-й песне посещение Менелая и Елены в Спарте. Менелай сообщает Телемаху о пребывании Одиссея у Калипсо, но сам Телемах исчезает с поля зрения читателя вплоть до 15-й песни, где он опять появляется, но уже на Итаке. Песни 5-8 изображают последние дни Одиссея перед прибытием на Итаку. В 5-й песне Калипсо получает приказание от Зевса отпустить Одиссея, который тут же строит себе корабль и отправляется на Итаку. Однако после 17 дней спокойного плавания его опять настигает Посейдон, поднимает морскую бурю, разбивает корабль Одиссея. И Одиссей только с помощью покрывала благодетельной нимфы Ино, Левкофеи, доплывает до неведомого ему острова, который оказывается страной мореходного народа фиаков, весело и привольно живущих под властью царя Алкиноя. В шестой песне, выброшенный волнами на берег, Одиссей встречается с царской дочерью Навсикаей, прибывшей на берег моря со своими служанками полоскать белье и провожающей Одиссея в дом своего отца. В седьмой, восьмой песнях пребывание Одиссея в течение нескольких дней в доме Алкиноя, где он и рассказывает о своих приключениях от Трои до Калипсо в песнях 9-12. В 13-й песне фиаки доставляют Одиссея на Итаку, за что неизменно враждебный к Одиссею Посейдон превращает их корабль в скалу. На Итаке всегдашняя покровительница Одиссея Афина Паллада дает ему разные советы и ради безопасности превращает его в безобразного нищего. В песнях 13-14 Одиссей находится в хижине своего старого раба и верного свинопаса Евмея, куда прибывает, как сказано выше, и Телемах. Отец и сын обдумывают план изгнания женихов из дворца и освобождения Пенелопы. В песнях 17-20 Одиссей находится уже в своем дворце, но пока еще под видом нищего, что дает ему возможность подробно узнать всю обстановку во дворце. Песни 21-24 уже рисуют Одиссея в его настоящем виде. Вместе со своим сыном он перебивает всех женихов, открывается Пенелопе и водворяется в собственном доме. Но в 24-й песне ему приходится еще подавить мятеж на Итаке сторонников женихов. Только после этого начинается его счастливая мирная жизнь в собственном доме после 20-летнего перерыва. Одиссея тоже может излагаться по отдельным дням, в течение которых происходят изображаемые в ней события. Это разделение по дням в тексте Гомера кое-где не вполне точно выражено. Однако совершенно очевидно, что составитель или составители поэмы разделяли изображение происходящего по дням. Вопреки огромным размерам всей поэмы, здесь можно подметить строго определенное и весьма узко ограниченное временем изображение происходящих событий. Если действие в Илиаде охватывает 51 день, то в Одиссее оно развертывается только в течение 40 дней, причем дней, насыщенных описанием событий, здесь еще меньше, чем в Илиаде. Первый день совершенно ясно совпадает с первой песнью. Совет богов, Афина и Телемах на Итаке. Как показывает первая строка второй песни, здесь начало второго дня, в течение которого происходит народное собрание на Итаке и приготовление Телемаха к отплытию. Третья песнь — прибытие Телемаха к Нестору, ночевка у этого последнего со второго на третий день, отправление к Менелаю, ночевка Телемаха с третьего на четвертый день у Диокла и прибытие его на пятый день вечером к Менелаю. Начало пятого дня, песнь третья, 491 стих. Пятый, а также и шестой день, который начинается с четвертой песни, стих 306. Телемах проводит у Менелая. В этой же четвертой песне рассказывается о событиях на Итаке в связи с отплытием Телемаха, стихи 625-847, которые, очевидно, происходят в эти же дни. Однако пятая песнь опять начинается с указания на восход розоперстый Эос. Следовательно, составитель Одиссея после отклонения к событиям на Итаке вновь возвращается к прерванному рассказу, и значит, пятая песнь начинается описанием седьмого дня. В этот седьмой день совет богов, Гермес у Калипсо и сооружение Одиссеем плота, которое продолжается в течение четырех дней. Одиссей работал над своим плотом 4 дня, и только на 5-й день отплыл от Калипсо. Песнь 5, стих 262. Следовательно, это будет уже 11-й день. В стихе 278, 5-й песни, говорится о 17 днях спокойного плавания Одиссея. А в стихе 279 о 2 днях бури, которая, как читаем в стихе 390, успокаивается на 3-й день. Таким образом, плавание Одиссея кончилось на 31-й день. И ночь на 32-й день он проводит уже на Схерии, на острове Фиаков, зарывшись в сухие листья. В эту же ночь Афина побуждает Навсикаю ехать на море. И 32-й день начинается с песни 6, стих 48. Здесь встреча Одиссея и Навсикая. К вечеру этого дня Одиссей направляется к Алкиною. Вся 7-я песня посвящена первой встрече Одиссея с Алкиноем. На следующий, 33-й день, народное собрание у фиаков об оказании помощи Одиссею, пиры, игры и пение во дворце Алкиноя. К вечеру Одиссей начинает свой знаменитый рассказ о первых 3 годах приключений, рассказ, занимающий песни 9-ю, 13-ю. На 34-й день фиаки собирают Одиссея в путь, песнь 13-я, стихи 18-74, и в ночь на 35-й день везут его на Итаку, куда они прибывают утром 35-го дня, стих 94-й. Происходит встреча Одиссея с Афиной, от которой он получает наставление, превращение его в нищего, прибытие к Евмею. Описание этого дня кончается в песне 14, стих 533. К вечеру на 36-й день на Итаку прибывает Телемах. После описания вечера 36-го дня в хижине Евмея, 37-й день начинается в стихе 495, когда Телемах прибывает тоже к Евмею и встречается со своим отцом, и описание его длится до конца 16-й песни. На 38-й день Одиссей и Телемах направляются в дом Одиссея. Здесь происходит длинный ряд событий, связанных с пребыванием Одиссея нищего и Телемаха во дворце, включая встречи с Пенелопой, Евриклеей и женихами, буйствующими во дворце весь этот день, вечер и ночь. 39-й день начинается только с 20-й песни, стих 91, и кончается в 23-й песне, 371-й стих. Здесь приготовление к расправе с женихами, убиение женихов и встреча Одиссея с Пенелопой. В 40-й день, занимающий всю 24-ю песнь, посещение Одиссеем своего отца Лаэрта, мятеж итакийцев и усмирение и водворение мира. Если подвести итог распределению действий в Одиссее по дням, то необходимо отметить, что из 40 дней, по крайней мере 25 дней, не находят для себя подробного изображения. 4 дня Одиссей сооружает свой плот, и затем 21 сутки плавает, включая бурю. Кроме того, события первых 4 песен, народное собрание на Итаке и поиски Телемахом своего отца, то есть еще 6 дней, тоже нисколько не подвигают действия вперед. Другими словами, только 9 дней наполнены более или менее важными событиями. 3 дня у Алкиноя, 3 дня в хижине Евмея, 2 дня во дворце Одиссея и 1 день подавления мятежа. Из 10 лет странствования Одиссея наша поэма изображает только последние дни перед Итакой и несколько дней на Итаке. Обо всем остальном времени, то есть в сущности о 10 годах, либо рассказывается самим Одиссеем на пиру у Алкиноя, либо о них только кратко упоминается.